Реактология. Написано М.Г. Ярошевским. Взятое К.Н. Корниловым из арсенала экспериментальной психологии понятие о реакции определялось попытками примирить указанные антитезы под эгидой диалектического материализма. Реакция и объективна, и субъективна, и телесна, и нематериальна, хотя способность материи являть особые нематериальные свойства – это нечто рационально непостижимое. Она индивидуальна и в то же время представляет собой реакцию на социальную, точнее классовую среду. Таким образом, разъятые и противопоставленные друг другу ряды явлений сцеплялись в общем понятии, с расчетом на то, что они не утратят при этом своей специфики. В таком подходе усматривались преимущества марксистской диалектики, одним из стержневых начал которой служит принцип диалектического единства. С тех пор ссылка на диалектическое единство стала палочкой-выручалочкой во всех случаях, когда мысль не могла справиться с реальными трудностями выяснения связей между различными порядками явлений. Термин «единство» в лучшем случае намекал на неразлучность этих связей. Но сам по себе он не мог обеспечить приращение знаний об их динамике и логике детерминационных отношениях. Именно реактология идентифицировалась в тот период, середина 20-х годов, с марксизмом в психологии. Наряду с ней процветала, как сказано, рефлексология, освещенная великим авторитетом В.М. Бехтерева. Обе они, совместно с учением И.П. Павлова, воспринимались на Западе как русские психологические школы. Так их назвал в известной книге «Психологии 1930-го» Марчинсон, предоставив в ней слово наряду с Адлером, Келлером, Жанне и другими знаменитостями Павлову, Корнилову, а от имени рефлексологии Бехтерева, к тому времени, как тогда, да и позднее предполагали, отравленного по распоряжению Сталина за поставленный диктатору психиатрический диагноз, а Шнирману. И. П. Павлов шел своим путем, но и его затронули веяния времени. Своими соображениями о второй сигнальной системе он явно вводил фактор, указывающий на решительное отличие человеческого уровня организации поведения от животного. Причем фактор, который представлял социальный мир и его порождение – язык. Сохранились намеки на интерес Павлова к диалектике. Среди рефлексологов появилась энергичная молодежь, также потребовавшая замерения с психологами. Она призывала, обращаясь к сторонникам реактологии, уточнив понятие реакции, полностью преодолеть субъективную психологию, а рефлексологов открыто признать свои ошибки. Однако единение, на которое рассчитывали обе стороны, не получилось. Вопреки их клятве в верности диалектическому материализму, они были на рубеже 20-30-х годов изобличены в измене ему и разгромлены с истинно партийных позиций в специально организованных так называемых рефлексологических и реактологических дискуссиях. Педология и ее ликвидация. Кульминация наступления на психологию на идеологическом фронте, разгром педологии в связи с принятым ЦК ВКПБ постановлением 4 июля 1936 года о педологических извращениях в системе наркомпросов. Трагические последствия этой акции сказывались на судьбах психологической науки многие годы и определили ее взаимоотношения с другими смежными отраслями знания. Целесообразно привести документальные материалы, относящиеся к этому периоду социальной истории психологии. Педология – антимарксистская реакционная буржуазная наука о детях. Большая советская энциклопедия, Москва, 1939 год, том 44. Контрреволюционные задачи педологии выражались в ее главном звене – фаталистической обусловленности судьбы детей биологическими и социальными факторами, влиянием наследственности и какой-то неизменной среды. Правда, 5 июля 1936 года. Антимарксистские утверждения педологов полностью совпали с невежественной антиленинской теорией отмирания школы, которая также игнорировала роль педагога и выдвигала решающим фактором обучения и воспитания влияния среды и наследственности. Большая советская энциклопедия, том 44, страница 461. Исключительно велика роль товарища Сталина в подъеме школы, в развитии советской педагогической теории. Товарищ Сталин в заботе о детях, о коммунистической направленности воспитания и образования лично уделяет большое внимание педагогическим вопросам. Вреднейшие влияния на педагогику при содействии вражеских элементов проявились в педагогической теории так называемой педологии и педологов в школьной практике. Там же, страница 439. Прошло 16 лет, и во втором издании Большой советской энциклопедии 1955 год, том 32, страница 279, дается дефиниция, не отличающаяся сколько-нибудь от того, что писалось прежде. Педология – реакционная лженаука о детях, основанная на признании фаталистической обусловленности судьбы детей биологическими и социальными факторами, влиянием наследственности и неизменной среды. В учебнике «Педагогика» 1983 содержится следующее утверждение. В 1936 году Центральный комитет партии принял постановление, потребовавшее покончить с распространением в нашей стране лженауки педагогии, искаженно трактующей влияние среды и наследственности, и способствовал укреплению позиций советской педагогики как науки о коммунистическом воспитании подрастающих поколений. Понять, как происходило развитие психологии, не обратившись к проблеме ее взаимоотношений с педагогией, попросту невозможно. Возникнув в конце XIX века на Западе, Стэнли Холл, Прейер, Болдуин и другие, педагогия или наука о ребенке в начале XX века распространяется в России как широкое педагогическое движение, получившее значительное развитие в годы, непосредственно предшествовавшие Октябрьскому перевороту. После 1917 года развертывается обширная сеть педагогических учреждений – центральных, краевых и низовых. Можно сказать, что в этот период вся работа по изучению психологии детей проводилась под эгидой педагогии, и все ведущие советские психологи, как и физиологи, врачи, педагоги, работавшие над изучением ребенка, рассматривались как педагогические кадры. Сейчас каждого изучающего детей считают педологом, и всякое изучение ребенка называют педагогией, писал в 1930 году П.П. Блонский. Педагогия за весь период существования так и не смогла научно определить предмет своего исследования. Формулировка «педагогия – это наука о детях», являясь простым переводом «калькой», не могла претендовать на положение научной дефиниции. Это прекрасно понимали сами педологи П.П. Блонский, М.Я. Басов, прилагая немало усилий к тому, чтобы найти специфические проблемы своей науки, которые не сводились бы к проблемам смежных областей знания. Педагогия как наука стремилась строить свою деятельность на четырех важнейших принципах, существенным образом менявших сложившиеся в прошлом подходы к изучению детей. Первый принцип. Отказ от изучения ребенка по частям, когда что-то выявляет возрастная физиология, что-то психология, что-то детская невропатология и так далее. Справедливо считаю, что таким образом целостность знания о ребенке и его подлинных особенностях не получишь из-за несогласованности исходных теоретических установок и методов, а иногда и из-за разнесенности исследований во времени и по месту их проведения, и так далее. Педологи пытались получить именно синтез знаний о детях. Драматически короткая история педологии – это цепь попыток уйти от того, что сами педологи называли винегретом разрозненных нестыкующихся сведений о детях, подчеркнутых из смежных научных дисциплин, и прийти к синтезу разносторонних знаний о ребенке. Второй принцип педологов – генетические ориентиры. Ребенок для них – существо развивающееся, поэтому понять его можно, принимая во внимание динамику и тенденции развития. Третий принцип педологии связан с коренным поворотом в методологии исследований детства. Психология, антропология, физиология, если и обращались к изучению ребенка, то предмет исследований традиционно усматривался в нем самом, взятом вне социального контекста, в котором живет и развивается ребенок, вне его быта, окружения, вообще вне общественной среды. Не принимались в расчет, что различная социальная среда зачастую существенным образом меняет не только психологию ребенка, но и заметно сказывается на антропологических параметрах возрастного развития. Отсюда, например, интерес педологов к личности трудного подростка. При вполне благоприятных природных задатках, но в результате общей физической ослабленности из-за систематического недоедания, затянувшейся безнадзорности или иных социальных причин, дезорганизуется поведение и психическая деятельность, снижается уровень обучаемости. Если учесть, что педологи 20-х годов имели дело с детьми покалеченными превратностями после революционного времени и гражданской войны, непримиримой классовой борьбой, то очевидно все значение подобного подхода к ребенку. И, наконец, четвертый принцип педагогии – сделать науку о ребенке практически значимой. Перейти от познания мира ребенка к его изменению. Именно поэтому было развернуто педагогическое консультирование, проводились работы педагогов с родителями, делались первые попытки наладить психологическую диагностику развития ребенка. Несмотря на значительные трудности и несомненные просчеты педагогов при широком внедрении психологических методов в практику школы, это был серьезный шаг в развитии прикладных функций науки о детях. Педагогия оказалась первой среди научных дисциплин, позже объявленных лженауками. Педагогия обладала как достоинствами, так и недостатками. Исключительно ценной была ее попытка видеть детей в их развитии и изучать их в целом, комплексно. Это было, безусловно, шагом вперед от абстрактных схем психологии и педагогики прошлого. К тому же, как уже было сказано, она пыталась найти свое практическое применение в школе. Создавался прообраз, пусть пока еще очень несовершенный, школьной психологической службы. Свой вклад в изучение психологии детей внесли выдающиеся психологи Л.С. Выгодский, П.П. Блонский, М.Я. Басов и другие. По этой причине их имена и труды в дальнейшем на десятилетия были исключены из научного оборота. Вместе с тем, творческого синтеза разных наук, изучавших ребенка по отдельности, педагоги не сумели добиться. Объединение оставалось во многом механическим. Педагоги практики нередко использовали недостаточно надежные диагностические методы, которые не могли дать точного представления о возможностях тестируемых детей. На рубеже 20-х и 30-х годов по всем этим вопросам в педагогии развернулась острая и продуктивная дискуссия. Осознавалось, что для становления науки нужен глубокий теоретический анализ, что к применению тестов надо относиться осторожно, но не отбрасывать их вовсе. Поток обвинений и клеветы после постановления ЦК обрушился на педагогию. Полностью были ликвидированы все педагогические учреждения и факультеты, как, впрочем, и сама эта специальность. Последовали исключения из партии, увольнения с работы, аресты, покаяния на всевозможных собраниях. Только за 6 месяцев после принятия постановления было опубликовано свыше 100 брошюр и статей, громивших лжеученых. Июльское постановление выплеснуло с водой и предмет внимания псевдоученых – ребенка. Особенно тяжелые последствия имели обвинения, так и не снятые за последующие 50 лет истории педагогики, в том, что педагогия якобы всегда признавала для судьбы ребенка фатальную роль – наследственности и неизменной среды. Откуда в постановлении ЦК ВКПБ возникло это слово «неизменное», так и не выяснено. А потому педагогам приписывали по шаблонам того времени пособничество расизму, дискриминацию детей-пролетариев, чья наследственность будто бы отягощена, согласно главному закону педагогии, фактом эксплуатации их родителей капиталистами. На самом деле, ведущие педагоги уже с начала 30-х годов подчеркивали, что социальная среда обитания и биологическая наследственность диалектически неразрывны. Нельзя представить себе влияние среды как внешнее наслоение, из-под которого можно вышелушить внутреннее неизменное биологическое ядро, говорилось в учебнике «Педагогия» под редакцией А.Б. Залкинда, 1934. Подоплека этого главного обвинения легко распознается. Советский человек – это же новая особь, рожденная усилиями коммунистических идеологов. Он должен быть чистой доской, на которой можно писать все, что угодно. Не менее тяжелыми результатами обернулось обвинение в фатализации среды существования ребенка. В этом отчетливо видны политические мотивы. Активно развернутое педагогами изучение среды, в которой росли и развивались дети, было опасно и чревато нежелательными выводами. В 1932-1933 годах в ряде районов страны разразился голод. Миллионы людей бедствовали. С жильем в городах было крайне трудно. Поднималась волна репрессий. В таких обстоятельствах партийное руководство не считало возможным допустить объективное исследование среды и ее влияние на развитие детей. Кто мог позволить согласиться с выводом педолога, что деревенский ребенок отстает в учебе, потому что недоедает? Отсюда следовал единственный вывод. Если школьник не справляется с требованиями программы, то тому виной лишь учитель. Ни условия жизни в семье ученика, ни индивидуальные особенности, хотя бы и умственная отсталость или временные задержки развития, во внимание не принимались. Учитель отвечал за все.